Приветствую вас, братья и сестры. Мы будем читать из послания к филиппийцам, 2 глава, с 1 по 11 стихи. Филиппийцам, 2 глава, с 1 по 11 стихи. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек». «Смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Аминь». Присаживайтесь. Мы живем в веке, когда медицина достигла достаточно больших высот. Никогда такого не было. Но по сей день, если вы приходите к врачу и говорите «я заболел», первое, что он вас просит, как вы себя чувствуете. Или если вы приболели, и ваши друзья это видят, вот у меня село горло, то обычно спрашивают «как твое самочувствие?». Интересно, что первый диагноз – мы выносим сами себе. И выносим его, основываясь на очень простых вещах, на своих чувствах. Хотя чувство – это вещь обманчивая. Сегодня я чувствую себя плохо, но не значит, что я болею. Или сегодня я чувствую себя хорошо, но не значит, что я здоров. Попробовать оценить себя с точки зрения самочувствия в духовном плане, наверное, задача гораздо более сложная. Каково наше духовное здоровье? А мы скажем, знаете, я чувствую себя прекрасно. Но это еще ни о чем не говорит. Или, например, перед нами музыкант, наш хор, который прекрасно поет. Как можно оценить мастерство музыканта? Он скажет, знаете, я чувствую, что я так хорошо пою. Но это еще ни о чем не говорит. Музыкант должен попадать в ноты. Есть некий эталон, на который он должен быть похож. И то, что он сам себя прекрасно ощущает, и то, что ему нравится, как он поет сам себе, ну, много таких людей. Я тоже нравлюсь сам себе, когда пою, но почему-то другим не очень, потому что, видимо, не попадаю. Знаете, когда мы говорим о духовном здоровье, мы должны сравнивать себя не со своими чувствами, не то, как мы сами себя ощущаем, а то, насколько мы похожи на Иисуса Христа. Павел говорит, у вас должны быть такие же чувствования, как в Иисусе Христе. Наши чувства не просто должны быть в хорошем состоянии. Мы должны чувствовать то, что чувствует Иисус Христос. И в этом отрывке он предлагает обратить внимание на две области нашей жизни. Для того, чтобы сравнить себя с Иисусом Христом, нужно посмотреть как минимум на две области. Первое – это область сердца, и второе – это область отношений. Если мы говорим за область сердца, это первый стих. Мы читаем, если есть утешение, если есть отрада любви, если есть общение духа, если есть милосердие и сострадание. Но для того, чтобы сравнивать себя с Иисусом Христом, первое, на что нужно ответить, а каково же сердце Иисуса Христа? На кого мы должны быть похожи? Тут он отмечает четыре вещи или четыре стороны, четыре качества Иисуса Христа. Первое, он говорит, что его сердце утешающее. Он говорит, что в нем можно найти утешение. И действительно, в Евангелии мы видим это много раз. В Евангелии от Матфея Иисус Христос призывает людей и говорит в 11 главе очень знаменитый стих. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». Почему? Потому что я успокою вас. Найдете покой душам вашим. В Ветхом Завете, взывая к израильскому народу, Бог говорит «Я, «Я сам утешитель ваш». Давид в свойственной ему манере очень красиво в 93-м псалме говорит: «Утешения твои услаждают душу мою». Утешения твои услаждают душу мою. Или в другом псалме говорит: «Утешайся Господом». Бог, Он Бог утешения. Об этом говорит Павел во 2 Коринфянам 1 глава. Вот эти 4 стиха с 3 по 7 – это вообще гимн утешению. Когда у вас вдруг тяжело, читайте эти стихи. Там в каждом стихе, по-моему, по 3 раза говорится слово «утешение». «Бог всякого утешения», – говорит там апостол Павел. И Иисус Христос имеет сердце, способное утешать. Дальше мы видим, что Его сердце, оно любящее. Самый популярный стих в христианстве – Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего». Его сердце способно любить, как никакое другое. Он настолько возлюбил нас, что Сына отдал. И сказано, что кто не любит, тот вообще не знает Бога, потому что Бог есть любовь. Об этом пишет Иоанн в первом послании. В Ветхом Завете мы читаем в Иеремии, 31 глава, 3 стих, когда-то любимый стих моего прадедушки: «Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Любовью вечную я возлюбил тебя. Сердце Божие, оно наполнено любовью. Сердце Божие, кроме того, открыто к общению, общению Духа. Даже когда Он сотворил человека, помните, в саду, самая первая книга Библии, Бытие, это описывает, Он не где-то далеко его помещает от себя, чтобы он работал. Он располагает его рядом с собой, регулярно с ним встречается, регулярно с ним общается. Бог сотворил человека, чтобы иметь с ним общение. Мало того, Бог делает первый шаг, если мы посмотрим на всю историю израильского народа, хорошо и в Римлянам об этом Павел говорит. Бог говорит, что я шел, я открылся не тем, кто ко мне пришел, я пошел вам навстречу. Я искал этого общения. Я столько раз простирал руки, но вы не хотели. Мало того, когда мы заканчиваем наше богослужение, как правило, всегда цитируем один и тот же стих. Помните, из 2 Коринфянам? «Общение Духа Святого да пребудет со всеми нами». Бог хочет иметь общение. Его сердце открыто к этому. Иисус Христос открыт к этому. И четвертое, о чем здесь говорит Павел, что сердце Иисуса Христа, оно милующее и сострадающее. Помните, когда-то он послал пророка Иону проповедовать в далекий город. И когда Иона пришел, стал проповедовать, и люди покаялись, он с таким возмущением говорит Богу: «Господи, я знал, что ты Бог милующий. Зачем ты меня сюда послал? Все покаялись, и ты всех простил. Я же знал, что ты Бог милующий». Когда Иеремия переживает тяжелые времена и плачет, он пишет: «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Одно обновляется каждое утро». Когда апостол Петр согрешил и отрекся от Господа и упал, сказал, что «Я не знаю Его», но Христос приходит и говорит: «Петр, ты любишь Меня?» Он говорит: «Да». «Тогда встань и иди паси овец Моих. Я прощаю тебя, я забываю все, я восстанавливаю тебя, ты снова апостол. Я не просто даю тебе прощение, я тебя милую». Сердце Божие удивительное, оно способно сострадать и миловать. И первый вопрос к нам, когда мы говорим об области сердца, насколько наше сердце похоже на сердце Иисуса Христа? Насколько мы похожи в этих качествах на Него? Действительно ли мы, в чем мы находим утешение и покой? Утешаемся ли мы Господом или Его нам недостаточно? Помните, у апостола Павла был интересный случай в его жизни. Он плыл на корабле в Рим, чтобы предстать перед императором. Но корабль попал в шторм, в бурю. И вот на этом корабле находится Павел и находятся солдаты. И они решают, что делать. Солдаты хватаются за корабль и говорят: «Это наша единственная надежда. Мы должны выкинуть всю провизию. Мы должны отказаться от всего». Они не едят, они переживают, они в страхе. Что делать? А Павел говорит: «Друзья, ко мне пришел ангел, и он сказал, что я предстану пред императором, жизнь сохранится моя, и вместе с тем Бог сохранит жизнь каждому из вас. Но есть одна проблема – корабль погибнет. Корабль не выживет, не цепляйтесь за него, оставьте, но все мы выживем, с каждым из нас все будет хорошо». Но люди не поверили ему. Люди сказали: надо перебить узников, надо еще что-то сделать. Но только сотник сказал: нет, нет, я ему верю. Знаете, мы часто похожи вот на этих сотников, на этих людей, плывущих на этом корабле. Для нашего спокойствия, для нашего утешения нам нужен целый корабль. И если корабль вдруг трещит по швам, мы ищем новый. А Павел говорит: не хватайтесь за корабль. Один за другим они будут рушиться. Останутся только доски и щепки. Но Господь Иисус Христос по-прежнему будет с вами. Он по-прежнему будет вести, что бы ни случилось. Он Бог утешения. Он не оставит. Главное не то, в каких ты ситуациях. Главное не то, что происходит в твоей жизни. Главное, что Иисус Христос по-прежнему с тобою. Или когда Иона пришел в Ниневию проповедовать и так расстроился, что город покаялся, и Бог взращивает куст, куст, который укрывал его от солнца. Ему так стало хорошо, обстоятельства жизни изменилось, вокруг солнца, а у него тенек, и он радуется. А на следующий день Бог засушил этот куст. И что говорит Иона? Он говорит: я жить не хочу. Не хочу. Как так? Куст, который меня закрывал от солнца, и вдруг засох. Теперь солнце печет меня. А Бог говорит: о чем ты говоришь вообще? О чем ты говоришь? Удивительно, в нашей жизни, когда происходит вот это касание, знаете, того, что мы имеем, или тех обстоятельств, в которых мы находимся, и кажется, все идет не так, как мы планировали. И зачастую слышно: но зачем я тогда вообще живу? Неужели наша жизнь ради того, чтобы получать подарки от Бога? Неужели наше утешение только в том, чтобы Бог вновь и вновь показывал нам свою любовь? Неужели наше сердце не способно утешаться тем, что Господь по-прежнему с нами? И первый вопрос в области сердца, чтобы проверить, в каком оно состоянии, способно ли мое сердце сегодня действительно утешаться Господом. Второй вопрос: в чем находит радость наше сердце? Умеет ли оно радоваться любви Бога? Мы читаем: отрада любви. Знаете, был такой ученик Иисуса Христа, апостол какой-то период, Иуда Искариот. Он добровольно ходил с Иисусом Христом 3 года и находил в этом радость и наслаждение. Но его радость была не в том, что он рядом с Иисусом Христом, а в том, что у него на плечах стоял ящик, в котором звенело серебро. Он любил не Иисуса Христа, ему грел душу этот ящик, потому что он был вором, и он оттуда брал для себя. И он дорожил не Иисусом Христом. И сегодня вопрос к нам: а в чем мы находим радость? Радость в том, что Бог явил к нам свою любовь, то, что Бог любит нас, или в том, что Бог нам что-то дарит? Представьте себе свадьбу, не знаю, жених и невеста, и вот жених дарит девушке кольцо, и она радуется. Но радуется чему? Кольцу или жениху? Очень глупо будет, если девушка решит выйти за кого-то замуж только потому, что он подарил ей красивое кольцо. Или поверит, что он любит ее только потому, что есть кольцо. Но это глупо. Но точно так же мы относимся порой к Богу. Мы говорим: Господи, ты так давно не делал ничего хорошего для меня. Ты, наверное, меня разлюбил. А Господь говорит: я ради тебя сына отдал. Я ради тебя его на землю отправил. Он смирил себя. Он пришел на эту землю, чтобы ты имел новую жизнь. Не ради подарков, но ради того, чтобы ты узнал, что такое моя любовь. Способно ли сегодня наше сердце радоваться Богом? Третий вопрос: о чем сегодня хочет общаться наше сердце? Когда-то мой прадед, когда мы собирались за длинным столом всей семьей и начинали общаться, в какой-то момент так стукал по столу и говорил: «Все, хватит! Хватит говорить о лишнем, давайте говорить об Иисусе». И знаете, его сердце всегда горело этим. Он был готов обсуждать. Но я вот смотрю на первую церковь, да? Вот первый век, представьте себе церковь, такая, как мы с вами, собрались вместе. У них нет интернета, нет новостей, у них нет контакта, у них еще и сплетен особо нету. У них... О чем они общались? У них даже машин не было. Обсудить, сломалось или нет. О чем они общались? Удивительно, но они находили драгоценным общаться об Иисусе. Сегодня, когда мы собираемся, когда мы говорим по душам, как редко мы говорим о духовном. Как удивительно мало осталось семей, где дома просто вечером люди могут сесть и попеть христианские гимны. И когда говоришь, что кто-то это делает, то у людей вызывает удивление. Как мало стало духовного общения в наших домах и в нашей жизни. Но почему? Проблема в сердце. Есть ли жажда этого духовного общения в нашем сердце? Здоровое сердце хочет иметь это общение, общение духа. И четвертый вопрос – умеет ли наше сердце сопереживать, чувствовать чужую боль? Самая знаменитая притча о самарянине, на которую написано много произведений, картин и так далее, когда человек просто шел мимо и просто увидел боль. Если бы, знаете, какого-то художника попросить нарисовать картину, чем запомнилось христианство за 20 веков? Что бы он нарисовал? Я думаю, что на этой картине однозначно присутствовали бы элементы милосердия, помощи, взаимовыручки, доброты. Христианство – это милосердие. Почему? Потому что такое сердце Бога и такое сердце наше. И сегодня вопрос в том, похожи ли мы на Христа в области нашего сердца. Действительно ли наше сердце сегодня умеет сожалеть? Действительно наше сердце умеет утешаться Богом? Умеет ли наше сердце действительно находить радость в этом? И жаждем ли мы духовного общения? Это нельзя просто взять и захотеть и сделать. Это область сердца. Это то, что может дать только Иисус Христос. И если с этим есть сложности или проблемы, мы должны идти к Иисусу Христу. Только Он – врач сердца. Только Он лечит нас внутри. Мы не можем сами себя изнутри вылечить. Только Бог это делает. И вторая область, которая больше подвластна нашим рукам, нашим желаниям, это область отношений. Я скажу о ней очень коротко. Взгляд Павла на отношения в том, что мы должны строить единство, начиная с мыслей. Он говорит, между вами пусть будет единомыслие. Не единодействие, а единомыслие. Единство, оно начинается не в том, когда мы делаем что-то похожее, а когда мы начинаем мыслить в одном направлении. Когда мы где-то внутри хотим этого единства, когда мы хотим двигаться вместе. Второе, он говорит, обратите внимание на других. Перестаньте смотреть на себя, заметьте других. Знаете, все мы разные, все люди удивительно разные. И вот буквально на днях один служитель рассказывает, говорит, у моего сына проблемы в школе. И вот он пришел и сидит, переживает, и я хочу его поддержать и утешить. А я, говорит, человек слова, а мой сын человек дела. И я подошел, сел рядом с ним и пытаюсь подобрать слова. И я мучаюсь внутри, я ищу слова, но не могу их найти. Думаю, ну надо это сказать, ну надо это сказать. И думаю, вот позор, я сижу рядом со своим сыном и не могу найти слов для него. Я, говорит, сидел, мучился, в итоге встал, ушел. На следующий день ко мне подходит мой сын и говорит, папа, спасибо тебе за такую поддержку. Никогда в жизни меня никто так не поддерживал. Для него не нужны были слова, для него важно было это действие, что отец просто рядом сел и был рядом с ним. Мы разные, нельзя всех мерить по самому себе. И Павел говорит, строя отношений, отстроя отношения, посмотрите на то, какие другие. И третье, проявите смирение. Порой нужно поставить себя чуть ниже и позволить кому-то быть чуть выше. Так сделал Иисус Христос. Чтобы спасти нас, Он, Бог, равный Богу, пришел, спустился на эту землю и стал как человек. Позволил, чтобы Его били и плевали для того, чтобы спасти нас, для того, чтобы привести нас домой. Для того, чтобы мы смогли увидеть Бога. Но сегодня в мире царит совсем другой стереотип, не знаю, царица. Царица отношений, знаете, имя ей – обида. Обида, которая разрушает единство в мыслях, в жизни. Обида, которая не позволяет нам заметить человека, говорит: «Ты посмотри на себя, тебя ущемили». Обида, которая несовместима со смирением, которая говорит: какая разница, какие интересы у кого-то. Важно, кто ты. Обида – это инструмент дьявола, который разрушает людей, который разделяет людей, разделяет с обществом, разделяет друг с другом, с друзьями, маленькими колышками. Знаете, забор у нас дома такой, штакетник есть. Вот обида – это какие-то вот такие маленькие дощечки, которые одна за другой строят заборы вокруг нас. Обида – удивительная вещь, что она хранится долгие годы. Помните, Давид, великий царь Давид, сохранил обиду до гробовой доски. Лежа на кровати, передавая завет своему сыну, он говорит: «Сын мой, обидел меня человек, припомни ему, припомни ему». Обида разделяет нас, обида рушит семьи. Кто-то не так сказал, кто-то не улыбнулся, кто-то не поддержал, когда должен был, кто-то не заметил мелочь, но мы копим это, копим, и это рушит нас. Удивительно, но почему-то Писание выводит огромное влияние под отношения между людьми. Помните молитву «Отче наш»? Красивая молитва. Но чем она заканчивается? Он говорит: если вы не научитесь прощать друг друга, то и Бог не простит вас. Или Матфея, 5 глава, когда Нагорная проповедь, он говорит: если ты пришел и принес что-то Богу и вспомнил, что у тебя есть что-то неладное там с человеком, что он говорит? Он говорит: оставь и иди реши этот вопрос. Иди реши этот вопрос, и потом вернешься к Богу. Что делать в области отношений? Апостол Павел предлагает нам посмотреть на три вещи. Начните с мыслей. В мыслях начните строить это единство. Ищите эти пути друг другу навстречу. Второе, начните замечать. Обида – это то, что нужно заметить, то, что нужно обсудить. Когда-то Сара пришла к Аврааму и сказала: «Нет у меня детей, возьми Агарь, служанку мою». Но он взял, она забеременела. И потом приходит Сара и говорит Аврааму: «В обиде моей ты виновен». Он говорит: «Что случилось? Агарь теперь пренебрегает мною, ты виноват». Авраам не говорит: «Нет, нет, что это твоя идея». Нет, Авраам идет и разбирается, Авраам решает. Отношениям нужно уделить внимание. И третье, обиду нужно отпустить. В этом помогает нам смирение. Смирение помогает отпустить. Не нужно копить, нужно ее оставить. Сегодня Бог предлагает нам проверить наше сердце, проверить наши отношения. Область сердца и область отношений – это то, в чем мы должны быть похожи на Иисуса Христа, для того, чтобы Он в нас действовал, для того, чтобы нам быть готовыми к встрече с Ним. Давайте мы будем молиться, и молиться о том, чтобы Бог показал, в каком состоянии наши сердца и в каком состоянии наши отношения с людьми, чтобы нам быть готовыми к встрече с Ним. Аминь.